Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседу по книге «Второзаконие». И напомню, что мы разбираем некоторые очень важные для нашей современной жизни ключевые заветы этой книги, как бы понимая эту книгу как не только напутствие израильскому народу, но и как такую книгу, которая нас самих вдохновляет серьезнее относиться к закону духовной жизни, потому что, как бы нам ни казалось важной, реальной, настоящей, современная жизнь, она на самом деле условна, она закончится. Мы существа духовные, и все, что мы здесь живем, есть некоторое время, назначенное для подготовки, для того, чтобы мы действительно стали способными жить по духовному закону, чтобы мы действительно стали существами духовными, то есть способными жить по закону Духа. Это никто за нас с нами не сделает. Мы сами по благодати Божией должны возлюбить духовную жизнь, возжелать духовную жизнь, и насколько это в наших силах, насколько возможно нам вместить благодатную жизнь в себя, должны попытаться жить здесь по законам духовной жизни. Вот книга «Второзаконие» лучше всего нам показывает важность именно такого отношения к закону Божьему, к закону духовной жизни, к заповедям Божьим. И вот в той же главе, которую мы рассматривали в прошлый раз, есть замечательное свидетельство Моисея, который, ну, собственно говоря, это 4 глава, она предваряет речь Моисея, в котором будет напоминать не только о явлении Бога на Синае, но и о тех обстоятельствах отступления израильского народа, которые привели его к созданию Золотого Тельца, об обстоятельствах восхождения на гору самого Моисея и, собственно говоря, напоминание вот этого десятисловия, тех самых десяти заповедей, о которых мы уже говорили. И вот здесь, предваряя это напоминание, Моисей указывает, почему нельзя делать изображение Бога. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, чтобы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает по небу, изображение какого-либо гада, ползающего на земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. Чтобы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом, а вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, чтобы вы были народом Его удела». Вот важно объяснение, почему нельзя делать изображение Бога. Потому что в тот день, когда Бог явился своему народу, народ ничего не видел, никакого изображения не видел. А раз он не видел никакого изображения Богу в тот день, когда Бог к нему явился, стало быть, и нельзя делать никакого изображения. Вот основа для отсутствия изображений в Ветхом Завете. Это же основа для исламской традиции, которая во многом основывается именно на ветхозаветном откровении, как потомки Авраама от Агари. И это все понятно и объяснимо. Но после этого было иное явление Бога человеку, во плоти человеческой, в теле человеческом. Бог вочеловечился и явился своему народу. Все пророки, о которых мы когда-нибудь еще будем говорить, ясно пророчествуют о том, что Бог станет человеком, что Он не только станет человеком, но и пострадает как человек, и даже умрет как человек, и воскреснет на третий день. И это явление Бога. И Бог явился, и люди видели Его, видели как одного из людей. Они говорили с Ним как с человеком. Они общались с Ним, они ели с Ним, они пили с Ним, они жили с Ним. Он разделил с человеком жизнь. Бог явился, и люди Его видели. Поэтому, если человек верит, что Христос есть Бог, естественно, можно делать Его изображение. Естественно, можно делать то, что в православной церкви называется иконы. Их возможно писать, им можно поклоняться, высылая божественное поклонение первообразу, возводя дух свой именно первообразу того, кто на ней, на этой иконе изображен. Вот это то, что не понимали, например, некоторые цари периода иконоборчества, вот то, что не понимается некоторыми протестантскими конфессиями, что заповедь Божья о том, что нельзя делать изображение Бога, она самим Священным Писанием и Моисеем трактуется именно в этом ключе. Нельзя, потому что люди не видели. Но когда они увидели, когда Слово стало плотью, когда Бог воплотился и явился с человеком как человек, Его изображение стало возможно делать, потому что можно стало Его изобразить. Был явлен образ. И вообще вот эта заповедь Моисея указывается, что нельзя было делать изображение не потому, что в принципе нельзя, а время еще не пришло делать икону, потому что Бог еще не обрел тело. Бог еще не стал человеком, Он еще не вочеловечился, как же Его можно изобразить, ибо Он по существу Своему не изобразим. И дальше очень важным моментом из книги Второзакония, на котором мы сейчас остановимся, является один фрагмент, место, небольшой отрывок из 17 главы. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя, по закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни вправо, ни влево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, тот должен умереть». Вот это очень важное и мне представляется очень актуальное наставление. Ведь больше, подавляющее большинство людей, не говоря уже о тех, которые находятся за оградой церковной, о тех, которые пребывают в церкви, они в путанице. Они очень часто не могут решить очень важных и, казалось бы, таких простых вопросов. То, что называется «человек не знает, что есть воля Божья». И дело не только в каких-нибудь маловажных вещах, касающихся приобретения какой-то вещи или определения школы, в которой будет учиться ребенок. И это имеет значение. И Священное Писание показывает, что даже пустяки, если человек не знает, как относиться к этим пустякам, они могут очень разрушать духовную правильную жизнь человека, ибо, как сказал один из богословов, дьявол прячется в мелочах. Иногда из-за какого-нибудь невинного пустяка, может, неправильно понятого, может разрушиться вся духовная жизнь человека. А есть вещи серьезные. Идти, не идти в монастырь, например. Как определить свою профессию? Кем быть? Работать или наработать на этой работе? Как относиться к тем талантам, которые человек в себе ощущает? Как воспитывать своего ребенка? Мир лежит во зле. Мир как калейдоскоп. В нем все мерцает, все ослепляет, и человек, не имея путеводителя, не имея вот четкой инструкции, что ему делать в каждой конкретной ситуации, он путается. И поэтому очень часто людей, даже долго, много лет ходящих в церкви, мучают вот эти вопросы неразрешимые. Они не знают, так поступить или не так. И вот Священное Писание, оно советует в таком случае всегда обратиться к священнику. Причем не сказано, каким должен быть священник, к которому обращается человек. Не это важно, какой он. Священное Писание знает, и сам Моисей, много шествовавший с народом в течение 40 лет, видел разных священников. Достаточно вспомнить Надава и Авиуда, которые были поражены Богом за свое недостойное священство. А сколько их еще таких было, и сколько их еще таких будет. И Моисей знал об этом, и он в своем месте и будет говорить об этом. И Дух Святый, который соприсутствует с Моисеем, тоже знает об этом. Но он не указывает на это качество священства. Он не говорит, какой может быть священников, как будто бы это совсем не важно. И это действительно не важно по мысли Святаго Духа, по откровению Святаго Духа. Главное, что стоящий на служении священник стоит перед Господом Богом твоим. Вот эта фраза я еще раз прочитаю, чтобы вы обратили внимание. «А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего на служении пред Господом Богом твоим?» Не сказано «перед Господом Богом вашим», не сказано «перед Господом Богом нашим», ибо это же говорит Моисей, не сказано «перед Господом Богом его», то есть священник, а сказано именно «перед Господом Богом твоим». То есть священник стоит на службе. Раз он служит, предстоит перед Богом, значит, он, независимо от своих даров или каких-то отрицательных качеств, он все равно стоит перед Богом. И Господь принимает его служение. Если бы не принимал, он бы его отверг, так как отвергнут был Надав и Авиуд. А раз священник еще стоит, значит, Бог принимает его служение. Он для того и поставлен, чтобы быть посредником и ходатаем между Богом и человеком. И тут в данном случае не важно, каков священник и о чем он думает, о том, что этот священник поставлен именно на это служение Богом, что он стоит перед Богом твоим. Он служит Богу, которому ты веришь, именно ты. И неужели ты, измученный, пришедший к Богу со своей нуждой, со своей болью, со своим недоумением, и, обращаясь к Богу, неужели и веря в Него, что только Бог сможет разрушить твои недоумения, неужели ты думаешь, что Бог не поможет? Неужели ты думаешь, что Бог — это бездушный идол, который безучастен к тому, что лежит на сердце у человека? Неужели ты думаешь, что Бог не желает тебе помочь? Неужели можно думать, что Богу все равно, как метется, волнуется и страдает человек? Неужели Бог не хочет просветить человека? Разумеется, хочет. Как сказано, Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. в апостольских посланиях. Поэтому человек должен верить, молиться, спрашивать. И спрашивать именно священник, потому что именно по воле Божьей священник и стоит, точнее предстоит перед Богом. Его Бог призвал, его Бог избрал, его Бог освятил. Он на то и поставил его в церкви, чтобы служить, предстоять, быть ходатаем и отвечать на вопрошания. Может, священник не книжный, может, он не образованный, может, он не имеет духовного опыта, но если человек подойдет с верой в Бога своего, не с верой в это священник, не с тем, что он действительно думает, что вот священник мудрый скажет, а с верой в Бога, что Бог через этого священника разрешит все его недоумения. Вот с такими мыслями, подойдя к священнику и вопросив, человек дальше должен делать то, что повелено. И Бог обещает, что если человек не уклонится от того, что повелено этим священникам, ему в любом случае будет благо. Хотя поначалу нас может смутить ответ человека. Другое дело бывает, когда священник по какой-то причине сам пытается навязывать свою волю. Речь не о том. Но если у нас есть какое-то вопрошание, и мы приходим спросить священника, служащего священника, только что совершившего литургию, совершающего его, эту литургию регулярно, приходим сообщить с верой, что Бог не оставит меня без помощности моей, то мы получим именно тот ответ, который нам нужен. Мы получим этот ответ как бы из рук Божьих. И, исполнив, как бы странен подчас не показался нам этот ответ, исполним его, и будет благо душе нашей. И последнее место из книги Второзакония, которое мы обсудим, есть совершенно коротенькое, небольшое, слова, которые поначалу могут показаться нам нелепыми и пустыми, как и очень многие места в Священном Писании, когда мы так вот, случайно заглядывая в Священное Писание, пытаемся отнестись к ней как к произведению художественной литературы, и оно для нас представляется непонятным, нелепым, нелогичным порой, хотя на самом деле каждое слово там проникнуто смыслом. Порой этот смысл не открывается сразу, но он, несомненно, есть, ибо Священное Писание — это откровение Божье. Слова же, о котором мы поговорим сейчас, есть следующие. Это 22 глава книги Второзакония. И звучит отрывочек маленький так. «Не паши на вале и осле вместе, не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». В наше время, в нашей повседневности мало кто занимается пахотой на животных, лошадь то или вол, или осел, никто у нас не занимается, и одежду, которую мы носим, она мало, очень редко бывает сделана из какого-то одного материала. Редко, когда это может быть стопроцентный хлопок или стопроцентная шерсть. Очень много одежды, которая из разных веществ сделана. И, разумеется, мы понимаем, что смысла с этой точки зрения в только что указанных словах нет никакой. Но дело не в одежде. Дело не в том, во что будет человек одеваться. Как говорит апостол Павел, о валах ли заботится Господь? Об одежде ли заботится Господь? В чем его попечение? Что он хочет сказать этими словами? Это своего рода притча. Не буквальное повеление, а притча. Образ, раскрывающий некоторые духовные правила, которые, например, у апостола Павла в послании к Ефесянам выражено так. «Одна вера, одно крещение, один дух, одно тело, один Бог и Отец всех». Одежда, сделанная из единого материала, оно есть некоторый прообраз единства как такового. Человек должен быть именно единым в своей вере, единым в своей учении. Он не должен заниматься аппликацией, склеиванием разнородных элементов и в своей жизни. Он не должен составлять свою жизнь из разных элементов, из разных учений, из разных идей, из разных традиций. Он должен всей своей жизнью выражать только служение Богу, верность Богу, и являть своей жизни чистоту веры Христовой. В первую очередь, именно речь идет о том, что нельзя смешивать элементы разного учения, то, что на языке философии называется таким словом синкретизм. Нельзя пользоваться учением, сшитым из лоскутков. Нельзя строить духовную жизнь одновременно на Платоне и святом Исааке Сирине. Нельзя готовиться к исповеди по Фрейду и по Иоанну Лесвичнику одновременно. Нельзя пытаться совместить практику буддизма и умного делания, и сихазма. Нельзя совместить ислам и христианство. Ислам хорош для ислама, христианство для христианства. Как говорил апостол Павел, внешних судит Бог. Это не наш суд. Они живут так, как живут, так, как могут, так, как умеют, и Бог им судья, а не мы. Но пытаясь склеить, примирить, состыковать из разных традиций нечто, как нам кажется, вмещающее все, мы на самом деле искажаем именно замысел Божий о нас. Мы искажаем правду, мы искажаем истину. Нельзя ставить Христа в ряд прочих пророков и учителей человечества. Он не первый среди них. Он иной, совершенно иной. Учителей много. Так же, как во времена Ветхого Завета было много богов. Но не то, что Бог Израиля – это один из них, только более всемогущий и заботящийся о каком-то конкретном израильском народе. Он совершенно иной по отношению к ним. Он другой, он уникальный, а все остальное, что помимо него есть ложь, заблуждение, прелесть. Так и человек, служащий Богу, должен понимать, именно об этом заботиться, что как Бог един, так и в нем должно быть не из разных элементов, не из угождения многому складываться его жизнь, не из разных учений, не из разных традиций, а именно вся жизнь его должна быть такой же простой, и такой же всецело отданный на служение единому Богу. И все, что не отвечает этой задаче служения человека Богу, оно должно быть отброшено. Все, что не есть истина, все, что есть заблуждение, оно не может переплетаться вместе с истиной, потому что так делает именно дьявол. Это он, когда пришел в рай, к Адаму и Еве, он сказал и правду, и ложь одновременно. Он действительно сказал о том, что люди должны быть богами. Это правда. Но он сказал, будто бы Бога это будет смущать, будто Бог будет завидовать людям, будто Бог будет ревновать. Он к правде примешал неправду. Из первых же слов его это вот примесь правды с неправдой, лжи с истиной, оно присутствует. И для того, чтобы человек жил, смог действительно реализовать свою жизнь как служение Богу, этого смешения быть не должно. И именно так, собственно говоря, и пытаются поступать разные теософы, оккультисты, последователи Рерихов, Блаватских или, например, какая-нибудь вальдорфская педагогика. Им же несть числа. Их много, духов, которые пытаются совместить, взяв что-то из христианского учения, взяв что-то из действительно Евангелия, взяв что-то из реальных обстоятельств жизни христианских подвижников или самого Христа, и к этому добавить что-то свое, какое-то свое содержание, какую-то мысль какого-то иного, совершенно неверующего философа, чуждого порой и здравому смыслу, и истине. И вот из этого переплетенного, напичканного всевозможными идеями учения, они пытаются сделать нечто свое и этим наполнить жизнь своих последователей. Но чистота мысли, чистота ума, чистота учения есть задача и богословская, и аскетическая. Заботиться о том, чтобы ум был чистым, и только мысль о Боге и правильное учение составляли содержание нашего вот мировоззрения. Это задача аскетическая, чтобы посторонние мысли и соблазны не отвлекали нас от именно переживания за мир перед Богом, не отвлекали бы нас от молитвы Богу. Это задача аскетическая. Но и это задача богословская, потому что именно по этой причине церковь долгие века так мужественно, так трудно отстаивала чистоту своего учения. Это нам сейчас кажется, какая разница, как верить? Какая разница, что там написано в символе веры? Какая разница, что постановили святые отцы? Не все ли равно? Но оказывается, не все равно. И еще в Ветхом Завете, хотя те люди не могли понять именно всех этих богословско-аскетических тонкостей, и им сказано просто в притче, но ты поверь, что так оно есть, поверь, что так нельзя, пойми, что надо бороться за чистоту, и со временем ты поймешь и глубины, как это делается и почему это важно. Важно еще и помнить, что хитон Христа был не только из одного материала, но он был не швейный, не сшитый, а тканый весь целиком, в образ единства Церкви. Именно потому, чтобы, не отметая и не презирая всех усилий человеческого духа и ума, нам всегда быть готовым внешним дать свидетельство о истинном учении и засвидетельствовать свою верность истине, ибо истинное учение, оно всегда единое, оно всегда одно. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. И для того, чтобы наш разговор был более предметным в следующий раз, я бы попросил накануне следующего нашего занятия, следующей нашей беседы, прочитать небольшой евангельский отрывок дома. Евангелие от Луки, 10 глава, 25-29 стих. Потому что именно на эту тему, как эта мысль, сказанное в Евангелии, как она звучит в книге Второзакония, мы как раз об этом будем говорить в следующий раз. А сейчас до свидания, и храни вас всех Господь.